Анна Константинова. Спирос 2.
Олесе всегда казалось, что осенью небо синюшнее, чем всегда. И особенно по субботам. Никогда и нигде не бывает настолько синего неба, как осенью в субботу. И самое классное, что можно сделать в обоих мирах в промежутке между летом и зимой, это отправиться в такую вот яркую субботу в лес, чтобы попинать шуршащее золото и наполнить легкие прозрачным голубым воздухом. Однако сейчас Алиса уже набегалась, надышалась и насмотрелась на осенние пейзажи. Ее внимание приковала другая красота, более завораживающая. Красная полоса тянулась перед ней по земле, гибко извиваясь и ускользая в гущу деревьев. Таинственная, зловещая, но в то же время успокаивающая, единственная защита людей от мира монстров. Алиса слышала про алую границу и часто представляла ее себе. Гадала, на что должна быть похожа настолько сильная магическая защита. Однако теперь, подойдя к тайне поближе, она поняла самое главное. Метка не выглядела по-настоящему надежной. Кого эта тонкая ленточка может остановить? Ее кое-где даже сухие листья засыпали. У Алисы по спине пробежало стадо мурашек. Возможно, они решили устроить чемпионат по бегу на дистанцию в одну женскую спину. Лес за чертой выглядел на удивление мирным. Притворялся нормальным. Там росли точно такие же деревья, они точно так же готовились сейчас к зимнему сну, радовались позднему солнышку. И лес этот простирался в бесконечные дали, оставляя за монстрами гораздо большую часть планеты. Тут, в первом мире, было так. Алиса представляла, как тонкая алая змейка держится зубами за свой хвост, образуя живое кольцо. Внутри приютились люди. А что снаружи? Всего лишь ужасные твари, ненавидящие род людской и готовые уничтожить его, дай только волю. У викингов тоже имелся похожий змей. Йомрун или Йормунгант. Но та зверюга была придумана огромной и сильной. Одно имя чего стоит, не выговоришь. Местная змейка не сойдет даже за его дочку, разве что новорожденную. Лес за чертой вдруг пригнулся от ветра, и в лицо Алисе прилетела порция сухих листьев. Оттуда. Мурашки на спине решили, что кто-то из участников прибег к допингу, и забег нужно повторить. Алиса обхватила сама себя слегка занемевшими руками и яростно потерла плечи. То ли замерзать начала, то ли просто дрожь по телу, не разберешь. Солнце уже коснулось верхушек деревьев, становилось прохладнее. Живот подвело от голода, и натертая мозоль давала о себе знать. Пора было продолжать путь, но Алиса по какой-то причине не могла оторвать взгляд от красной черты. Единственная преграда между людьми и неминуемой смертью. Кажется ерундой, но ведь много сотен лет действует. Алиса поправила очки-переводчики и прошептала. «А если долго стоять, они покажутся?» «Кто?» Люций не следил за ходом ее мысли и решил затупить. «Монстры?» «Нет. Они стараются держаться подальше от полосы. Метров за 400-500 их можно встретить». Княжеский отпрыск стоял рядом с видом экскурсовода, крайне уставшего от своей профессии. Алиса верила в глубине души, что вечно надутый вид — только маска, и не принимала такие мелочи близко к сердцу. Пока злой экскурсовод Люций изучал состояние своих бежевых мокасин, она сделала несколько шагов к алой змейке и занесла ногу, чтобы опустить ее в опасную зону. Разумеется, она не собиралась там расхаживать. Хотела лишь слегка оглядеться, вдохнуть чужеродный воздух и понять, есть ли ощутимая разница между тем лесом и этим. Однако потрёпанный кроссовок не успел пересечь заветную черту. Словно доктор-психиатр, поймавший пациента за поеданием клея, Люций отдёрнул Алису да так резко, что она еле удержалась на ногах. «Ты разум потеряла!» — взревел сиятельный князь, оттягивая ее за шкирку от границы. «Желаешь окончить свою жизнь в желудке у грязного монстра?» В стрессовых ситуациях Люций никогда не приходил на низкопробную речь, а наоборот, начинал изъясняться слишком изящно. «Ты сказала, недалеко!» — просипела Алиса. Железная рука в тонкой перчатке так сжала ее куртку, что ворот слегка передавил горло. Решила приманить, чтобы ближе подошли? Они людей за десятки миль чуют. Алиса вдохнула, наконец, воздух. Если бы я боялась всего, чего следует, никогда не обнаружила бы этот мир. Прозвучало так пафосно и красиво, что Алиса сама себе поставила в душе галочку. «Ты его обнаружила благодаря сну», — едко возразил Люций.
«Это неважно»,
— сквозь зубы процедила она.
«Ну что, ты довольна? Границу увидела, обедом для монстра чуть не стало. Пошли уже. Где там твое очередное озеро?»
Алиса сняла с уставшей спины рюкзак и достала подробный атлас Церита. Ужасное книжище весило, наверное, 5 килограмм. И Люций был, несомненно, прав, когда распекал ее за перевес рюкзака. Но у них ведь не прогулка, а экспедиция. Алиса была уверена, что страдает не напрасно. А вот с одеждой она промахнулась. Яркое осеннее солнце било в глаза, но абсолютно не грело, и холод пробирал все сильнее. Люций же вырядился, как всегда, великолепно, отдав предпочтение своей любимой ярко-бежевой гамме. И, разумеется, по погоде. Длинный светлый плащ, теплый шарф, изящно обмотанный вокруг шеи, и темные очки в специальном нагрудном кармашке на случай слишком яркого солнца. Глаза у братьев-имбирианцев уже терпели свет, но очки они по привычке носили с собой. Алиса начала дрожать на быстро холодеющем ветру. Она и рада была бы одеться по-другому, но тонкая осенняя куртка оказалась ее самой теплой одеждой. На новую тратиться не хотелось, деньги и так таяли слишком быстро. Стоило поторопиться. Алиса перелистала страницы атласа. Потрёпанное библиотечное книжище со всех сторон пестрело разноцветными закладками. Карта на последней странице изображала западную границу Церита, у которой они сейчас как раз стояли, и уходила дальше в серую неизведанную область, оставляя за книжными полями земли страшных монстров.
«Итак, озерный марафон подходит к концу, осталось последнее озеро», — объявила Алиса весело, но в душе горестно вздохнула.
Вероятность того, что последнее озеро окажется тем самым из ее сна, была очень мала.
«Пойдем же!»
— потянула она Люция. «Вечно тебя не дозовешься. Пристал как банный лист к бедной девушке. Покажи мне границу, жить без нее не могу, а давай на нее лишних 30 минут потаращимся». Люций так здорово поджал губы, что она заподозрила. Юмор он все-таки понимает. Просто считает шутовство занятием низким.
«Твои шуточки из второго мира очки плохо переводят»,
— нудно забубнил Люций.
«Ты только что сказала, что я похож на мокрый лист священного дерева, приставший к коже после омовения. Ты это имела в виду? У вас там странные метафоры».
Они направились в сторону, противоположную от алой змейки, и углубились в лес. Каждый шаг отдавался у Алисы болью в натертой ноге, но открывающийся вид компенсировал физические неудобства. Рыжее заходящее солнце вспыхивало в ее волосах и подсвечивало осенний лес нереальной пламенной палитрой. Этот день был просто создан для того, чтобы найти озеро из снов. Лес Церита, что простирался практически по всему княжеству, величественный и торжественный, пробуждал детский восторг и благоговение. Если бы лесу можно было дать титул, Алиса бы нарекла его «Царь-лес». Порой казалось, что перед входом в таинственную глубину нужно попросить разрешения, поклониться и принести жертвоприношение. Тогда золотой исполин, уже пропустивший в свое нутро прохладу осени, смилостивится и покажет ей то самое озеро. Может, еще не поздно принести жертву? Люций вполне упитанный. Конечно, Алиса понимала, что их сегодняшнее озеро, скорее всего, окажется не тем самым. В этом нет ничего страшного, можно будет поискать и в других княжествах. Вот только обитаемые земли в этом мире — всего лишь 10-я часть планеты. Алиса обернулась в сторону почти невидимой уже змейки. Вдруг мальчик послал ей образ озера, расположенного там. Что тогда делать? Для мира монстров даже карт нет. Пришлось бы искать способ, чтобы... Люций прервал ее внутренний монолог самым невежливым образом. Как жаль, что законы вежливости не распространяются на задумавшихся людей. Было бы забавно сказать: «Люций, я вообще-то думаю, не смей меня перебивать!» Но, увы, такого правила не существовало, поэтому ничто не помешало Люцию открыть рот и выдать наиглупейшую фразу. «Кстати, давно хотел спросить. Мы уже больше месяца тратим выходные и таскаемся по глубинке Цирита. Изучаем леса, ищем одно единственное озеро. А зачем?» От такой наглости Алиса чуть не споткнулась. Вот это да! Она была уверена, что уже заколебала братьев своей историей, а этот аристократишка посмел так ничего и не запомнить. Она ведь рассказывала ее 17,5 раз. Один раз не полностью. Алиса хорошо помнила тот вечер, когда впервые открыла им всю правду. Они сидели в ее комнате, поедали припасы еды из тележки и раскрывали друг перед другом все карты. Она рассказала не только о переселении из другого мира, но и о том странном сне, который стал его причиной, и про мальчика у озера. Только о спиралях умолчала. Просто решила, что не нужно слишком много выкладывать сразу. А потом так и не собралась. А братья в ответ признались в своем аристократическом темном прошлом. Их дружба оказалась несколько странной, но была полезна обеим сторонам. Алиса получила для себя неистощимый источник знаний о новом мире и чуть позднее придумала озерный марафон. Братья, на удивление, быстро согласились, и теперь все субботы и воскресенья они занимались турпоходами по лесам. Сличали имеющиеся на картах озера с тем самым призрачным из Алисиного сна. Прогулки оказались полезными вдвойне. Пока им никто не мешал, Алиса рассказывала братьям о втором мире, обычной земле, а они ей о первом, магическом. Чаще всего они гуляли втроем, но иногда Деймос оставался в школе, отговариваясь делами. И после всего этого Люций смеет спрашивать, зачем они сделались юными туристами. Сам напросился. Медленно и членораздельно она начала. «Мне приснился сон, пока я еще была в своем мире. Может быть, случайно хлестнуть его веткой? Хоть костюмчик запачкает, а то задолбал из каждой их прогулки возвращаться идеально чистым. Во сне я увидела мальчика у озера». «Я не об этом», — испуганно поспешил перебить ее Люций. «Я все помню, честно. И о другом. Давай предположим, что сегодняшнее озеро оказалось тем самым. И что дальше? Ты же не думаешь, что все это время мальчик стоит там и ждет, когда ты его найдешь?» Алиса сердито зашагала дальше. «Конечно, я так не думаю», — объяснила она. «Моего мальчика там нет, это несомненно, но озеро — единственная зацепка. Вдруг он оставил там послание для меня или подсказку?»
«Алиса, а ты не думала, что твой мальчик может оказаться не тем, за кого себя выдает?»
Догнал ее запыхавшийся Люций.
«А кем? Девочкой?»
Шутка вышла тупой, и друг ожидаемо закатил глаза.
«Вместо того, чтобы лететь к нему, задумайся, зачем он заманил тебя сюда?»
«Пригласил?» «Да какая разница?»
Люций начал выходить из себя.
«Большая разница. Никуда он меня не заманивал. Ты просто не понимаешь. Нужно было видеть его».
Люций открыл уже рот, чтобы поразить ее новой порцией аргументов, но она оказалась проворнее.
«А давай я расскажу тебе все, что уже выучила о монстрах и границе».
«Ты пытаешься сменить тему?»
«Нет. С чего ты взял?
До озера нам идти примерно 15 минут. Этого времени как раз хватит. Я вчера энциклопедию о флоре и фауне западной части дочитала».
«Ты уходишь от разговора».
«Ну тогда я все забуду про здешние цветочки с козявками».
«Ладно, давай».
Видно было, что Люций колеблется, но лишь на мгновение. Ему нравилась роль преподавателя. Все душные типы обожают быть умнее собеседника, особенно если есть возможность демонстрировать это.
Ты в курсе, что являешься редким представителем вида «душнил самодовольных обыкновенных»? — спросила Алиса.
И что это значит? Опять какая-то ваша непереводимая игра слов.
Расскажу потом, а пока слушай. Монстры, или фраусы, если использовать профессиональный жаргон, представители вида Mendacium, или как-то так, подкласса Традитион, были созданы Киросом Кардером путем генной инженерии с использованием магии. Бывший император, псевдобог, использовал их для узурпирования власти и контроля над гражданами.
Слушай, а границу тоже он создал?
Разумеется.
А почему она после революции и его смерти не перестала работать? На лице друга появилось выражение, которое Алиса слишком хорошо знала. Симфония эмоций. Удовлетворенное самодовольство с ноткой снисхождения.
Для ответа нужно вспомнить второй закон Стефана Пропета, промурлыкал Люций.
Любая совершенная магия есть событие, изменить которое может только последующая произошедшая магия, отбарабанила она.
Для лучшего понимания Алиса переиначила этот закон так. Запущенная программа продолжает работать на компьютере, даже если с программистом что-то случится. Отойдет он водички попить или умрет, например. Но работающую программу не лишним будет регулярно проверять, а может и обновлять, чтобы она сбоев не давала. Поэтому алая змейка, брошенная в автономное плавание, вызывала у нее сомнения.
Знаю я этот закон, просто странно, что спустя столько лет магия работает без перебоев и не портится, пояснила она свою мысль.
Люций задумался и выглядел теперь не таким самодовольным.
Заклинание алой границы наложил Виктор, произнес он наконец так торжественно и трагично, что захотелось закричать: «О нет, только не Виктор! За что?»
Алиса решила все же не шутить, чтобы очки-переводчики опять не облажались с сарказмом.
«Кто-кто?» — переспросила она и на секунду притормозила, чтобы отдышаться.
Атлас в рюкзаке ощутимо потяжелел.
«Мы тебе про него еще не рассказывали», — пояснил Люций неохотно. «Упоминать о Викторе — плохая примета. Думаю, обычные люди до сих пор боятся императора, но его карающего меча они боятся еще сильнее. Рассказывают, что он обладал удивительной, неподвластной физическим законам магии, мог творить что угодно, нарушал законы природы. Его называли карающим мечом, потому что он был правой рукой императора, его исполнителем, цепным псом.
А почему он слушался императора? Его тоже убили? А как это сделали, если он был таким сильным?
А пытались выяснить, что за магией он владел? А магия вашей семьи имеет отношение к магии Виктора? А назови какой-нибудь пример ее использования помимо змейки, то есть границы. Это не то озеро!
Они вышли к небольшому пруду, заросшему водорослями. Живописное местечко, яркие осенние пейзажи, но совершенно не те. Ни сосен, ни песчаного берега, ни мальчика. Алиса крепко сцепила челюсть и сказала сама себе в очередной раз: «Без истерик. Оно все равно найдется. Обязательно».